А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в профитнесе мы будем говорить, в частности, о том, как входить в режим тренировок, входить в режим нормального питания, если у вас эти режимы были нарушены в праздники. Я немного объясню. Дело в том, что год назад я делала подобную программу, как снова начать нормально питаться, не переедать после праздников, и делала в начале января. Но тогда мне показалось, что не все готовы выходить из такого праздничного режима, а вот сегодня как раз можно об этом поговорить. Я имею в виду конец января, когда елки уже, надеюсь, убраны, когда можно уже посмотреть на свой холодильник с новым взглядом и что-то закупить такое, что поможет нам выглядеть хорошо к лету. Наш гость, представлю, Светлана Никольская, персональный фитнес-тренер, нутрициолог, коуч. Свет, привет.
Всем привет.
Вот что мы имеем. Несколько недель, допустим, представим ситуацию. Несколько недель мы не занимались, хотя до этого регулярно посещали тренажерный зал или групповые программы, неважно. И вот сейчас нам предстоит как-то себя за волосы тянуть в фитнес-центр, и мы понимаем, что нам хочется как-то нормализовать питание. И по ощущениям нам некомфортно, потому что много жирного, допустим, ели. Я сейчас описываю среднюю ситуацию, но, возможно, в этой ситуации наши слушатели отклик найдут. Первоочередное, что делаем, Свет? Вот нас слушает человек, который хочет начать заниматься снова и хочет услышать какой-то совет в питании.
Первое, с чего стоит начать, это задать себе вопрос: а зачем мне это надо? Ну, например, я хочу себя лучше чувствовать. И тогда уже можно от этого выстроить стратегию, с чего начать. Ну, например, чтобы лучше себя чувствовать, например, я буду кушать больше овощей. Отлично. Значит, я иду в магазин и покупаю те овощи, которые мне вот в данный момент хочется. И дальше уже по мере того, как новая привычка появилась, можно новые еще какие-то привычки в свою жизнь привнести. Сегодня я ем больше овощей, и всю неделю я стараюсь есть больше овощей. Со следующей недели я, например, буду больше ходить пешком. Например, 10 минут в день – это прекрасное начало для того, чтобы больше двигаться.
Не использовать трамвай или какой-то транспорт, если есть такая возможность, до работы пойти. Ну, то есть ты говоришь о том, что нужно ставить какие-то маленькие определенные цели, шаги, а не вот сразу непонятно, что делать. Ну, то есть, хорошо, если мы с овощей начали, важно очень содержимое холодильника. Вот давай поговорим о семье, допустим. Если дома присутствуют какие-то вещи в большом количестве, которые бы лучше бы присутствовали в меньшем количестве в рационе, все равно они съедаются. Действует ли правило, что нужно не покупать много того, чего много есть не нужно?
Да, это очень хорошее правило. И я скажу о том, что не бывает продуктов, которые очень полезные или очень вредные. В каждом каком-то продукте есть что-то такое, чего нет ни в каком другом. Поэтому, да, есть те продукты, которые более предпочтительны, которые соответствуют целям. Их должно быть больше. И те продукты, которые, например, нужны для психологического равновесия, что-то сладенькое, что-то такое.
Продукты вот для психологического равновесия мне нравятся.
Да,
сразу,
да, да.
Сразу люди скажут: я сегодня взволнован, мне нужно для психологического равновесия купить тортик.
Да, пусть этих продуктов, которые я так называю, будет немного, но пусть они тоже будут, потому что отказ от тех вкусностей, которые были вчера, не приведет к длительному результату.
Понятно. То есть нужно ставить цели маленькие. То есть, допустим, мы понимаем, что мы переедаем какого-то одного продукта, а мы уменьшаем и приступаем к двигательной активности. Еще дадим совет, да, наверное, что сразу в строй врываться, если вы занимались тренировками в настоящее время, брать большой вес, вот прям пришел и с первого раза остался на 3 тренировки и так далее. Плавно.
Да, плавно, потихонечку, потому что любые изменения, даже в лучшую сторону, это тоже стресс для организма. Поэтому начинать примерно с половины той нагрузки, на которой остановились, например, до новогодних праздников. И самое главное, прислушиваться к себе.
У нас же был ковидный год. Я не знаю, каким будет 2021, пока он продолжает быть ковидным, но тем не менее. И это большая проблема, когда люди просто остались в такой ситуации, когда вроде бы и хотят двигаться, но не могут. Удаленка у нас все еще сохранена, по крайней мере, в Москве 30%. То есть есть люди, которые бы хотели пройтись по дороге на работу, но вынуждены сидеть дома. А ты представь, если мне нужно там, ну, хотя бы 10 минут ходить, как ты говоришь, а мне не нужно никуда сегодня. Мне нужно выйти, пройти 10 минут и вернуться домой. Это должна быть сила воли, какая-то определенная мотивация.
Я считаю, что человек, который хочет двигаться, он найдет время и место для того, чтобы подвигаться. Например, нет возможности выйти из дома, можно поприседать, можно поджиматься, можно еще что-то поделать, просто бег на месте, и это здорово, потому что, когда есть желание, найдутся все средства и все возможности.
А желание вот с этим не всегда... То есть, смотри, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда желание есть, но когда дело доходит до самого дела на практике, то желание пропадает или откладывается, вот, а лучше начну завтра и так далее. А в таком случае обратиться к какому-то специалисту, я не знаю, для поддержки. Почему вот популярны эти марафоны, мне кажется, вот в интернетах? Потому что там тебе обещают какую-то поддержку, и если ты не хочешь чего-то делать, что обещал сегодня, ты пишешь в чат, а тебе говорят, ну-ка быстро делай. Какую-то как палка должна быть какая-то.
Я сказала бы даже, наверное, не палка. Очень важно окружение. То, кто нас окружает, очень большое влияние оказывает на наши действия. Поэтому окружи себя позитивными, энергичными людьми, и, скорее всего, со временем ты станешь таким же.
Как это сделать? Семью, если семью неохота менять? Ну, это тоже вопрос. Но, тем не менее, привлекать в свою жизнь тех людей, на которых нужно равняться как-то так. Ну, то есть, кто ходит больше, кто ест меньше в нашем случае, чтобы они были рядом и мотивировали, так?
Да, заводить новые знакомства. И со временем пусть будет этих людей больше.
А какие-то еще есть лайфхаки, вот как не переедать? Что-то вот сделать дома, вот на удаленке. Я работаю на удаленке. Рядом холодильник, он всегда со мной, 24 часа в сутки. Ну, выхожу я несколько раз из дома, возможно, в день, а может быть, не выхожу. Что посоветовать?
Я бы посоветовала не заедать эмоциональный голод. Чаще всего, когда скучно, или человек устал, или расстроен, или находится в тревоге, мы не замечаем, что это на самом деле не физиологический голод, а, скорее всего, эмоциональный. Поэтому желательно наполнить свою жизнь яркими эмоциями, которые не связаны с едой. Это может быть какое-то хобби, это может быть какая-то интересная, добрая книга и все то, что дарит вам яркие, позитивные эмоции.
Ну, то есть, вначале первый шаг, это мы садимся и думаем, вот сейчас, в данный момент, когда у меня есть, возникло желание идти к холодильнику, хочу я на самом деле есть, хочу я на самом деле пить или нет? Или если я не попью и не поем сейчас, будет ли мне от этого хуже? То есть, это настоящее чувство голода или это просто какой-то голод мы испытываем от нечего делать, так?
Да, именно так. Если, допустим, вы сытно покушали и прошел час, и хочется заглянуть в холодильник, то это явно не физиологический голод. А если прошло 5-6 часов после еды, то, скорее всего, это именно самый настоящий голод, который желательно утолить в самое ближайшее время.
А еще у меня... Вот, Свет, смотри, вопрос лично от меня. Я задам его. Если испытываешь голод, резкий голод, ну, то есть ты понимаешь, что... съешь сейчас все, что движется, очень хочется. И ты заходишь домой и понимаешь, что есть что-то такое, что уже приготовленное, но я его не планировала сегодня есть, я планировала салат. Но салат нужно резать, мыть овощи и так далее. А есть хочется так сильно, что ты просто, не помня себя, хватаешь, что есть, и кладешь в рот. В этом случае я понимаю, что нужно себя тормозить, что нужно, да, помыть овощи, порезать, там, сварить макароны, но что-то более-менее здоровое приготовить. Но туман перед глазами от голода.
Если эта ситуация разовая, то ничего страшного не случится. Но на будущее имей урок. Если ты дома будешь хранить, например, несколько вареных яиц, которые можно взять, почистить и съесть, или немного нежирного сыра с яблоком, да, это то, что всегда может быть в холодильнике, ты можешь это купить раз в неделю, и всегда это будет под рукой. То есть однажды я тебя прощаю, но на будущее...
Понятно, то есть если за собой замечаешь такое, и это повторяется несколько раз, то, в принципе, как выход, можно что-то заготовить заранее, что не портится. Ну, обычно это, знаешь, сладенькое что-то такое лежит. Но лучше действительно сварить яйцо. Вот как-то проваренное яйцо я даже сейчас захотела. Вернусь домой, сварю яйцо. Хорошо, разобрались. Еще какие-то лайфхаки. Ну вот есть же такое, знаешь, маниакальное желание всегда заглянуть в холодильник. С этим что-то можно делать? Или можно просто заглядывать? Ты прекрасно знаешь, что там лежит. И вот каждые все равно 5 минут заглядываешь туда.
А вдруг там что-нибудь вкусненькое появилось?
Да. Да, откуда? Откуда?
Да, здесь, конечно, нужно, я считаю, вести внутренний диалог с собой, спрашивать: так, что же такое происходит? Ну, я же не голодная, на самом деле. Мне просто хочется испытать какие-то приятные ощущения. Но эти приятные ощущения, повторюсь, должны быть не только из еды, а из каких-то других ярких, красочных эмоций. Особенно зимой, когда... Дни короткие, серые. Надо радовать свои глаза яркими красками. Может быть, даже просто полистать красивый глянцевый журнал.
И это нужно искать. Ну, то есть, кому что больше нравится.
Подбирать для себя, да, да, находить что-то новое. Если не понравилось, не останавливаться. Идти открывать еще что-то новое.
Давай напомним нашим слушателям вот основы какие-то рационального сбалансированного питания, что нужно, что должно быть на нашей тарелке. Ну, то есть, как выглядит то, что нужно есть, от чего вам станет не только хорошо внутри, но и хорошо, когда вы будете смотреться в зеркало.
Питание – это действительно очень важно. Мы кушаем все каждый день, и это прекрасно. Во-первых, основа рациона – это здоровые полноценные белки, овощи, зелень, цельные злаки, крупы, фрукты, ягоды, бобовые, орехи. То есть в рационе каждого человека должны присутствовать все группы продуктов. И тогда питание будет полноценным. Именно то, которое дарит здоровье и хорошее самочувствие. Полноценность и сбалансированность, а также умеренность – это основные принципы здорового питания.
Как по мне, самое сложное для меня – это разнообразие. Потому что я понимаю, насколько разнообразно вообще все, сколько магазинов всего, но я, когда иду, я все время покупаю одно и то же. Потому что я что-то люблю. Вот люблю картошку, я ее покупаю. Люблю там определенные овощи, ну там помидоры, постоянно их покупаю. Хотя есть другие овощи, которые, возможно, я хочу попробовать, но как-то это не делаю. То есть это же тоже проблема, когда человек, ну вот есть у него такой рацион, и он может быть скудный, потому что вот эти любимые вещи он может есть каждый день, и все. А в итоге недополучать каких-то веществ необходимых.
Но можно каждую неделю пробовать какой-то новый овощ. Например, завтра ты пойдешь и попробуешь дайкон, если ты до этого не пробовала.
Это
такая редька, да.
Или редька, или редиска.
Да. Если тебе понравится, ты оставишь это в своем рационе. Не понравится, ты пойдешь и на следующей неделе откроешь для себя, например, кейл. Это
что
такая
это?
Капуста.
Серьезно?
Кудрявая, очень красивая, да, очень красиво смотрится в салатах. И каждый раз ты можешь для себя что-то новое открывать, прям сделать такое себе правило, что по пятницам я для себя открываю, например, что-то новое, и вот в выходные с этим что-то готовлю. И я думаю, что ты откроешь для себя мир овощей, мир зелени, мир ягод и фруктов, который заиграет новыми красками.
Я вот сравню с одеждой, когда же все равно мы приходим в магазин, и ты, мы имеем представление там о себе, о какой-то понравившейся одежде, и все равно покупаем там, допустим, блузку, 10-ю блузку, и у нас в гардеробе одни и те же блузки. А вот придет какой-то другой человек, который тебя обратит твое внимание на какую-то кофту, которую ты бы не обратил внимания, но она тебе пойдет. То же самое со специалистом вот, в плане питания или нет? То есть может он как-то рекомендовать расширить рацион, и как он это делает?
Специалист учит, в том числе, как лучше сбалансировать и сделать рацион более полноценным. Но, с другой стороны, каждый человек уникален, и не может быть каких-то шаблонов. каких-то готовых рецептов. Поэтому специалист может обратить внимание человека на то, что ему в данный момент хочется. Например, зимой-летом вкусовые предпочтения могут меняться. И это нормально.
Я еще часто слышала, что есть специалисты там в интернете, блогеры разные, да, они продают какие-то схемы питания. И отправляешь свои данные, там, рост, вес и что-то, и тебе в ответ за определенную денежку приходит расписано, что есть в понедельник, что во вторник и в какое время. И самое главное, что когда другой человек отправляется с другими данными, он получает ту же методичку, только вначале написано, что это для него. Это же не так работает на самом деле. Ну, то есть, если консультация по питанию, и если консультирует нутрициолог, он не может рекомендовать каждому одно и то же.
Ни в коем случае. И я, когда консультирую своих клиентов, всегда говорю, что не бывает никаких схем, никаких диет, никаких четких алгоритмов. Потому что, да, есть группа продуктов, которые желательно потреблять, но... В зависимости от самочувствия, от настроения, от времени года, от усталости, эти предпочтения день ото дня могут меняться. Главное, чтобы человек понимал, что должно присутствовать. Да, это здоровые белки, повторюсь еще раз, овощи, крупы. Допустим, если сегодня ты не хочешь гречку, ты можешь съесть макароны или хлебец, или еще что-то из этой группы. А можешь вообще сегодня не есть, да? Главное, это в длительной перспективе, чтобы питание было полноценным и сбалансированным.
Для этого обязательно записывать, вот вести пищевой дневник? Насколько это болезненно для тех, кто контролирует свое питание?
Я бы сказала, что это желательно, но это не навсегда. Пищевой дневник помогает осознать, а что же происходит. Потому что иногда мы едим за компьютером, за смартфоном, и кажется, что я вроде бы не ел, а тарелка пустая. А куда же все девалось? И элемент осознанности, он важен именно в начале пути. Поэтому не надо бояться пищевых дневников. Сейчас есть много возможностей. Можно просто фотографировать, можно записывать, можно вносить в программу. Главное, чтобы это было комфортно каждому конкретному человеку.
Ну вот и калории тоже, знаешь, один из самых популярных вопросов, можно ли худеть без подсчета калорий, потому что многим кажется это прям вот такой страшилкой, нужно открыть приложение, постоянно записать, и ты же понимаешь, что не всегда все готовят, и не у всех есть весы, это раз, два, не все едят дома, а куда-нибудь пришел в ресторане, все там красиво выглядит, вроде бы так не калорийно, а на самом деле, кто же его знает? И все это дополнительные сложности, и как-то очень тяжело. Ну, вот человеку, который начинает только это делать.
А я считаю, что если человек не хочет считать калории, не нужно считать калории, потому что действительно может быть сложно, утомительно. И для того, чтобы худеть, можно просто немного подчистить свой рацион от пустых калорий, такие как сладкая выпечка, сладкие газированные напитки, переработанные продукты, которые не несут какой-либо пользы, а несут просто калории, которые потом могут в лишние несколько килограмм.
Ну, они несут какое-то, знаешь, это удовлетворение эмоциональное какое-то, да?
Да, поэтому просто сократив, например, один из приемов пищи на треть, например, это может быть завтрак, а может быть ужин, уже можно заметить, что пояс, например...
Это через сколько, Свет, можно заметить? Уже через неделю, я знаю, что первые результаты всегда же хочется. А как что? Вот неделя, и все считают 7 дней, и начинают... За 7 дней что возможно?
За 7 дней возможно скинуть даже несколько килограммов, потому что уходит в том числе и вода, которая накопилась. Просто когда человек чуть меньше ест, и содержимое кишечника уменьшается. То есть это многогранный вопрос, да, и уже через неделю можно увидеть первые результаты, которые могут порадовать и мотивировать идти дальше, не останавливаться.
И это всего 7 дней, я напомню, всего 7 дней. Вот можно просто попробовать поэкспериментировать. Но все-таки я настаиваю на том, что первый шаг, да, мы со Светой говорим о том, что нужно осознать. Мне мама всегда говорит, я ничего не ем, пару конфеток за день. А что-то не влезая в юбку. Я говорю, не может такого быть. Да, есть такое. Либо, говорят, предрасположены к полноте, или вот я такая, все были такие у меня родственники и так далее. Вот, а я ничего не ем. Вот ничего не ем, а толстею.
Вот. А вроде вот семечек немножко поела, оказывается, я вот целую пачку съела.
Я, кстати, вспомнила, Свет, я в детстве, сколько мы этих семечек съедали. И потом уже во взрослом возрасте, когда ты понимаешь, сколько горстка семечек, это же масло фактически.
Жирные, да, семечки.
Вот, а семечки можно, да, не посчитать каким-то образом. Ну, просто про них забыть что-то. Еще какие-то моменты, конфетку, какая-то печенька. И все это по-маленькому капает, 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 копится. И...
А еще пару чашек кофе с сиропом или с молоком, или со сливками, а это еще 500-600 калорий, может быть, и вроде так и незаметно, а я вроде бы ничего не ела, да, это жидкие калории, я же их не ела, я же их пила.
Да.
А на самом деле это еда, я их в итоге ела, и так далее.
Какие еще скрытые калории, вот на что обратить внимание? Газировка, да, мы сказали. А если вы сиропами злоупотребляете и какие-то латте, капучино, там тоже может быть жирное молоко, но если не дома делаете, там тоже молоко разной жирности, если вы выпиваете много. Несколько любителей кофе, да, не замечают. Один стаканчик, второй, третий, то это тоже набегает по калорийности. Что еще вот такое скрытое, о чем люди не думают обычно?
Это заправки соуса.
Точно.
Допустим, в кафе, в ресторане можно попросить, чтобы салат принесли отдельно от соуса и положить треть этого соуса.
Да-да-да-да. Я вспоминаю, что обычно очень много в салате, который состоит там, из травы, просто траву тебе принесли, но при этом оно плавает в соусе. И, возможно, вы бы не заметили разницу, если бы соуса было на треть или наполовину меньше, но все равно вы съедаете полную порцию. Что еще? Какие-то такие вещи,
например,
которые
если,
люди не думают.
Да, например, если вы берете большое капучино, 400 миллилитров, то можно, например, ограничиться 200 миллилитрами. Удовольствие вы получите тоже.
Точно. И яблоками же можно переесть. Но расскажи, если съедать очень много, есть любители яблок, у меня, по крайней мере, среди знакомых.
Да, переесть можно любым продуктом, даже самым, казалось бы, полезным. Здесь вопрос в том, чтобы в целом человек, кто хочет быть стройным, тратил ту энергию, которую потребляет, а не накапливал ее до лучших времен.
Ну, то есть мы увеличиваем расход, а это можно сделать только физической активностью. Бытовой активностью наверняка, да? Если
да.
Мы что-то можем по дому сделать, на лестнице, где-то заменить лестницы, лифт, и записаться на какие-то тренировки.
2-3 умеренные тренировки в неделю – это замечательно. И плюс еще, конечно же, ежедневная бытовая двигательная активность. В обеденный перерыв можно выйти на полчаса, погулять, подвигаться, и это все будет в копилочку. И день за днем движение будет больше, самочувствие будет лучше, качество жизни выше и так далее, и так далее. И не захочется уже возвращаться назад, потому что вот это же так здорово – ощущать легкость, ощущать полную энергию.
У меня был в гостях врач-акушер-гинеколог Михаил Цурцуми, буквально прошлая программа. Он не так понравилось, он придумал школу для беременных, но они не сидят. Все вопросы, которые беременные хотят задать врачу, все это время они гуляют в любое время года. То есть они выходят с беременными, и те там 2 часа, 1.5 часа, когда длится вот эти вот уроки школы беременной, они просто ходят. Женщина не замечает, как ходит, но при этом она получает какую-то полезную информацию, потому что спрашивает, интересуется, и при этом наматывает круги. Гениально же?
Это гениально, потому что движение – это жизнь. Вроде бы все так просто, но в современном мире мы вынуждены заставлять себя больше двигаться. Да, с одной стороны, сейчас и транспорт, и все возможности есть для того, чтобы меньше двигаться, но мы вынуждены искусственно себе добавлять двигательную активность, чтобы заслужить здоровье, заработать его. Да, деньги мы зарабатываем на работе, а здоровье мы зарабатываем либо в спортзале, либо
где?
На
везде,
улице.
Везде, где можно двигаться. Еще минута до окончания первой половины программы, Свет. Я еще видела, знаешь, в Фейсбуке инициативу, что можно, например, работать онлайн, удаленка, да, у нас нужен комп и все. Можно ходить по дорожке или просто стоять. Так ты тратишь больше энергии. Что об этом думаешь?
Да, можно стоять и при этом ходить на степпере. Это отлично.
Давай продолжим разговор буквально через 5 минут. Впереди новости, реклама. Светлана Никольская, фитнес-тренер, нутрициолог, коуч в гостях у Профитнес.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Профитнес.
Профитнес. Продолжаем разговор о здоровом образе жизни. Светлана Никольская, фитнес-тренер, нутрициолог, коуч в гостях у ProFitness. Ну что, немного разобрались, как потихоньку себя вытягивать за волосы. Ну и дни у нас все больше и больше с каждым днем становится, уже как-то хочется жить, когда светлее, в 5 вечера, в 17 часов уже хорошо. Ладно, некоторое время назад, гудел интернет по поводу британского Cosmopolitan. Новый выпуск, это февральский выпуск, появился в социальных сетях анонс. 1 января доступна стала обложка. Так вот, там на журнале «This is healthy» написано, это здоровое явление. Были опубликованы фотографии 11 девушек, среди которых оказались популярные, я вот сейчас прочитаю это слово, инфлюенсерши, спортсменки и активистки, продвигающие бодипозитив. Грубо говоря, кто не видел, не знает, там женщины, которые по первому взгляду видно, что у них лишний вес. То есть это женщины с большими аппетитными формами. Все бы ничего, только стали после этого злобные комментарии в адрес Cosmopolitan. Очень ругать многие пользователи этот журнал стали. Почему? Потому что посчитали, что это пропаганда ожирения. Приводят такие доводы, что в эпоху ковид основной риск у тех, кто имеет лишний вес, а значит, неверно, неправильно, да вообще неуместно рекламировать и пропагандировать лишний вес, когда лишний вес может вызвать осложнение и в итоге, я не знаю, летальный исход. Что об этом думаешь?
Я считаю, что человек должен любить свое тело и принимать его. Но это не значит, что надо сложить лапки и ничего не делать. Принимать не значит бездействовать. Да, когда человек не принимает свое тело, ненавидит его, он находится в тревоге. И это как замкнутый круг. Тревога порождает лишнее переедание и так далее. Пока человек не полюбит себя, не начнет о себе заботиться.
Не будет ничего?
Да, скорее надо сначала принять, и только потом уже это право каждого человека решать, а что же делать? Остановиться и плыть по течению, да, значит, это выбор этого человека. И я как специалист уважаю выбор. Но при этом я должна обратить внимание, что есть риски для здоровья, которые могут привести к возникновению тех болезней, которые, к сожалению, сейчас накрывают планету. Не будем об этом сейчас более подробно говорить. Я к тому, что человек вправе сделать выбор, отремонтировать тот дом, в котором он живет. То есть тело – это тот дом, в котором мы живем, и мы не можем из него никуда уехать. Мы просто можем сделать там ремонт, но оставить те стены, которые окружают его.
Ну, и еще многие путают понятие бодипозитива. Вот что такое бодипозитив? Знаешь, вот если полная девушка говорит, что она себя любит, то значит, она за бодипозитив. Если очень стройная говорит, что себя любит, почему-то у многих в голове не возникает, что она тоже за бодипозитив. А прежде всего, бодипозитив – это любовь к себе, то есть позитивное отношение к своему телу, к боди.
Да, к своему дому.
А не относящееся это позитивное отношение только к тем, у кого лишний вес. Возможно, эти девушки, они на пути к похудению и так далее, и они любят себя в любой момент времени, в какой бы ситуации ни оказались, но тем не менее. Но все-таки, как думаешь, влияет на умы, то есть вот молодые люди, я не знаю, молодые девушки, кто читает сейчас журналы? Ну, все равно у нас какая-то молодежь есть, да, которая там в 17-18 лет, они листают глянец, онлайн смотрят. Они же тоже делают какие-то выводы, что вот быть такой большой, это хорошо, наверное, да, или нет. Это пропаганда нездорового образа жизни или нет?
Быть очень большой – это нехорошо, потому что это приводит к возникновению рисков многих заболеваний. И, с одной стороны, нужно любить свое тело, заботиться о нем и делать что-то, да, что поможет лучше себя чувствовать. Потому что до какого-то возраста человек еще выезжает на своих ресурсах, на своей генетике.
На молодости какой-то, да?
Да, пока организм справляется, но с возрастом резервы заканчиваются. Запас прочности у кого-то больше, у кого-то меньше. Поэтому пожар легче предупредить, чем потушить. И это касается в том числе и лишнего веса. Да, есть такие люди, у которых, так сказать, пограничный вес, но если человек двигается, у него достаточно мышечной ткани, то ок, пусть будет немножко лишнего веса, но когда человек не двигается, и у него состав тела такой, что только жир, вот здесь стоит задуматься, а куда я дальше, что будет дальше, куда я качусь, что я хочу в итоге получить, как я хочу выглядеть 90 лет.
90 лет?
90? Почему нет?
Не знаю. Надо сначала дожить. Но смотри, если по-другому посмотреть на вопрос, вот если бы Космополитен опять опубликовал какую-нибудь очень худенькую модель, прям модель-модель. Ну, противно же смотреть, да? Ну, вот модели, опять они публикуют модели, иконы красоты. Вот у нас так повелось, что что появляется на странице глянцевых журналов, то идеал, к чему нужно стремиться. И тут, получается, то опубликовали прям совсем шик, красота, там, я не знаю, 45 килограммов, подиумные модели, и то, хоп, 145 килограммов.
Из крайности в крайность, да. Я за золотую середину, а золотая середина – это здоровье. Каждый человек должен, в первую очередь, самому себе быть здоровым не для кого-то, а для себя.
Я предлагаю тогда перейти вообще к разговору о тенденциях на 2021 год. Есть у нас колледж спортивной медицины в Америке. Они каждый год предоставляют отчеты, что будет популярно. Они делают выводы по результатам опросов. Какая-то аудитория профессиональная, и вот чем они будут заниматься в области фитнеса. И вот большой опрос. В этом году этот прогноз фитнес-тенденции вышел гораздо позже, вот в январе, а не в ноябре прошлого года. Понятное дело, ковид, и они начали опрашивать только в августе прошлого года вот этот большой опрос. Но результаты уже известны. Естественно, на первом месте, как ты думаешь,
онлайн?
Онлайн-тренировки, конечно. Хотя я из уст многих тренеров слышала и сама так думаю, что когда открылся офлайн летом, ну, в частности, в Москве летом, я не знаю, по регионам по-разному уже, но в некоторых регионах вообще закрыты до сих пор фитнес-клубы, все равно люди предпочитают офлайн, нежели онлайн. Но онлайн все равно остается как тенденция, тренд. Но скажи, если выбор будет между офлайном и онлайном, большинство все-таки выберет офлайн или нет?
Я считаю, что каждому нужно подбирать то, что отзывается. Онлайн дарит больше возможностей без привязки к какой-либо локации. И если вам понравился какой-то очень крутой тренер, но он живет в другой стране, либо в другом городе, у вас есть возможность к нему обратиться. И это же прекрасно, такую возможность просто преступление упустить.
Ну, вообще, да. Еще год назад мы даже думать не могли, что фитнес настолько сильно погрузится в онлайн, такого мы не предполагали. Были и марафоны, были и какие-то онлайн-уроки, но чтобы так повсеместно, и чтобы все там тренеры, инструкторы ушли в онлайн, нет. Ну вот онлайн-тренировки, давай тогда пройдемся по трендам, их 20, каждый год 20, и каждый год что-то меняется. Значит, онлайн-тренировки, понятно. Виртуальные появились в ежегодном опросе в 2019 году, В 2014 году начали вот формировать такие опросы. И в 2020 опустились до 26-й строчки. То есть представь, год назад, насколько были популярны онлайн-тренировки, да вообще не были популярны, потому что были на 26-й строчке. Сейчас на первой, спустя год ковида. Далее, носимые устройства на втором месте. Носимые технологии занимали первую строчку рейтинга с момента их первого появления в опросе в 2016 году. Потом они падали до третьего места. То есть они держатся, как появились несколько лет назад. Люди очень любят что-то о себе узнавать на часах, смотреть шаги или мерить что-то такое. Вот такие носимые гаджеты. Это же круто.
Да, циферки. И здорово, когда сейчас есть все эти возможности, ими можно и нужно пользоваться.
А калории же? Вот, ну, я иногда не верю, знаешь, часам, когда мне говорят, что за тренировку я сжигаю 700 килокалорий. Ну, какие там 700 килокалорий?
Ну, здесь имеется в виду и те калории, которые постоянно тратятся 24 часа в сутки, это основной обмен, и дополнительные калории. Возможно, дополнительных калорий потратилось, например, 200 или 300, 400 и либо 500. Это были те калории, которые именно на основной обмен приходятся. Угу. Ну, вот как-то так.
Дальше идем. Третье место – тренировки с собственным весом. Появились в опросе в 2013 году, то есть очень давно, заняли третье место, и потом они так вот поднимались, опускались, но, тем не менее, все равно занимают, входят в пятерку тренировки именно с собственным весом, без использования оборудования. Это потому что легче придумать что-то, где бы ты ни находился, или что?
Да, потому что наше тело всегда с нами. А где бы мы ни находились, дома, на работе, в отпуске или еще где-то, всегда можно и поприседать, и попрыгать, и поотжиматься, и много чего придумать собственным весом, не вкладывая сюда ни в оборудование, ни какие-то резинки, фитболы. То есть наше тело всегда со мной.
и всегда можно потренироваться. Если не знаете как, то...
Да, по крайней мере, ты не придешь, не скажешь, а я вот забыла форму. Нет, мое тело всегда со мной. Я саму себя не забыла.
Ну, если только голову иногда получается забывать, да. На четвертом месте активный отдых. Набрал популярность благодаря пандемии, потому что он может подразумевать короткие мероприятия, занимать целый день, включать пешие экскурсии, целые выходные. То есть люди соскучились по какой-то активности, и они просто сейчас или планируют, это поскольку тенденции, тренды 2021 год, просто куда-то ходить, выйти, наконец, из этих стен. Очень прекрасно.
Да, наверстывают упущенное, так сказать. Это здорово. Я сама очень люблю активный отдых и всем рекомендую.
Дальше идут на пятом месте хиит-тренировки. Хиит составил в вопросе, как возможный тренд до 2013 года, не входил в топ-20, а потом в 2014-2018 годах набрал популярность. Я объясню, это короткие упражнения высокой интенсивности, интервальные тренировки. То есть фактически вы хорошо нагружаете тело, но при этом там за 20-30 минут у вас длится тренировка. Это вот тоже любовь, знаешь, быстро потренироваться, чтобы не занимать... Это вот, может быть, от недостатка времени, я вот думаю, в современном мире.
Ну, эта тренировка достаточно эффективна, и за небольшой период времени можно хорошенько нагрузить все группы мышц, и это здорово.
Дальше, смотри, Свет, шестое место в трендах, в списке трендов фитнеса в 2021 году – виртуальный тренинг. А на первом месте у нас были онлайн-тренировки. Здесь специалисты разделяют. Виртуальный тренинг – это запись, энергетика другая. А онлайн-тренировки – это то, что происходит прямо сейчас. Вот честно признаюсь, когда наступила волна ковида первая весной, все же, у меня Инстаграм просто в прямом эфире такой-то тренер, в прямом эфире такой-то тренер. Я просто открывала, смотрела. Мне интересно было с профессиональной точки зрения посмотреть, как другие ведут. И открывала, мне было интересно. Но когда я что-то пропускала и видела, что сохранена запись, мне уже было неинтересно. Включать я знала, что это не сейчас идет, и это запись. Но все равно это пользуется популярностью. Для меня загадка. Для тебя. Ну, то есть виртуально ты записала какое-то функциональное упражнение, короткое видео, отправила, и человек использует его там завтра, послезавтра.
Ну, в режиме онлайн не у всех есть возможность, а в записи можно посмотреть в удобное для себя время.
А мотивация нужна. Так онлайн тебя подмотивирует человек, который в онлайне находится. Ну, ты же как-то воспринимаешь команды. Или если это онлайн-тренировка один на один, персональная, то, конечно, мотивация будет. А в записи... Я в любой момент могу эту запись остановить.
А могу не остановить. Мотивация, она внутри тебя.
Вот ее надо найти.
Да. Если хорошенько поискать, порыться, покопаться, то можно найти.
Дальше, седьмое место. Концепция физической активности – это лечение. Инициатива, которая поощряет врачей первичного приема и других медработников включать оценку физической активности, связанной с ней рекомендацией по лечению при работе с каждым пациентом, и направлять их к специалистам в области физической активности. То есть, я объясню. Это тенденция, когда врач после какой-то травмы вам прописывает физическую активность как лекарство. То есть активность как лекарство, физкультура как лекарство, фитнес как лекарство. Это не тяжелючие штанги, там сложное оборудование. Активность бывает разная. И в фитнес-зале можно заниматься тоже по-разному. Должны быть тогда врачи обладать какой-то теорией, ну, значит, что такое, знать, что такое физкультура. Это раз. И два, видишь, что даже речь идет о том, чтобы человек пришел на первичный прием, допустим, диспансеризация, определить, сколько он двигается и сколько ему нужно еще подвигаться, чтобы вести более здоровый образ жизни. Насколько реально, я не знаю.
Мне кажется, что это реально, потому что врачи – это те люди, которые спасают жизнь, но профилактика в том числе – это тоже, это очень важно. Поэтому я считаю, что человек, даже если доктор не порекомендовал, пусть человек сам поинтересуется: доктор, а что вот вы мне порекомендуете? В случае, если доктор не порекомендовал, не останавливаться на этом. Сейчас есть те возможности для того, чтобы подобрать для себя, найти ту двигательную активность, которая будет отвечать требованиям по здоровью в первую очередь. Потому что человек должен двигаться, человек создан для движения, сустав живет, пока двигается. Поэтому как бы суставы ни болели, человек должен двигаться в первую очередь самому себе.
Ну, а вот как именно, тут уже решает врач и под присмотром тренера. То есть если у вас какие-то болезни в суставах, да, движение быть должно, но нагрузка бывает разной. Но не секрет же, бывают врачи, которые полностью говорят не двигаться, ничего не делать, противопоказаны любые физические нагрузки и так далее.
Бывают периоды, когда действительно нужно дать покой организму, чтобы он восстановился, и это, несомненно, решает врач. Но обычно это не навсегда, потому что если человек не будет двигаться, то все функции в организме начинают, так сказать, ржаветь и портиться.
Так, ну что, идем дальше. Это было 7-е место, концепция физическая активность лечения. Дальше силовые тренировки со свободными весами. Предыдущие опросы включали категорию просто силовые тренировки. В этом году впервые именно свободный вес, а не тренажеры. И вообще я вижу, что именно занятия в тренажерном зале, они уходят куда-то на план. Это мировые тенденции, это нельзя сказать про какие-то все тренды разных городов и в России, но в принципе. То есть, что мы получаем? Более популярными становятся упражнения с собственным весом, короткие, интенсивные, которые занимают мало времени, и со свободными весами не используют тренажеры.
Я сама лично тоже за свободные веса, потому что это более функционально, это более естественно. И есть те упражнения, которые нельзя сделать, допустим, со свободными весами. Но это минимум таких движений. Основные движения, я считаю, должны быть именно со свободными весами.
Но свободные весы – это гантели, диски, да, что мы подразумеваем. Можно гречку использовали.
Да, это и штанги в том числе, и гири. Это те отягощения, которые человек может взять в руки, например, а не сесть в тренажер. То есть, учитывая, что в современном мире люди двигаются намного меньше, чем хотелось бы, пусть упражнения будут стоя, а не сидя на тренажере. Вот такой вот у меня подход.
Еще тренажеры, если мы работаем две руки, если они изолированы, то каждый работает за себя. А если у нас такой тренажер, что нужно ухватиться двумя руками и какое-то усилие, да, то, возможно, у нас одна рука слабее, и мы просто будем другой рукой компенсировать. Это происходит неосознанно же. Перераспределение усилий. Когда у вас в разных руках что-то разное, ну, по-другому чувствуется. И даже сравните, если вы возьмете один и тот же вес, там сделаете какие-то кёрлы на бицепс, то, возможно, правая рука, если вы, она у вас рабочая, пишет, вы гораздо легче сделаете какое-то упражнение, нежели левая рука.
Да, и сильная рука станет еще сильнее, а слабая рука останется такой же слабой. И задача грамотного фитнеса – это укрепить слабое звено в первую очередь, потому что мы не сильнее, чем наше слабое звено.
Еще понимаем, что тренажеры, они регулируются современные, то есть это не просто какая-то табуретка, да, привинченная, а они там подрост вес, но все равно свободные веса дают как-то индивидуальный подход, потому что у каждого бедро, там у меня короче, чем у другого, голень, какие-то пропорции анатомические мы имеем собственные, а тренажеры все-таки они унифицированы по большей
части. Да, они усредненные, поэтому при прочих равных, если выбор есть у вас между свободным весом и тренажером, то я предлагаю все-таки выбрать именно свободные веса, потому что это и координационно сложнее, а тем самым вы становитесь более ловким. И даже если вот сейчас зима, человек, который свободными весами занимается, скорее всего, он, если подскользнется, не упадет.
Потому что у него уже...
Координационные способности у него намного выше. Особенно это важно для людей пожилого возраста.
Вот, кстати, периодически добавляются новые упражнения. Я читаю пояснение к этому месту. 8-е место. Силовые тренировки со свободными весами впервые появились в этом списке. Впервые.
И это здорово.
Да. Добавляются новые упражнения, освоение которых начинается с формирования и освоения движения. То есть человек понимает, как двигаться, что происходит. Дебютировали. Так что можно, я не знаю. Кстати, по поводу пожилых людей. Мне когда-то говорили, что хочешь сделать хорошее пожилому человеку в транспорте, не уступай место. Это не потому, что я плохая такая, а потому что бабушка или дедушка, они, ну, как у них работают мышцы, все время включаются в работу, когда ты понимаешь, что, возможно, упадешь там при каком-то движении резком в автобусе, ну, и стоишь, у тебя работает больше. А это лучше, если активность какая-то минимальная в жизни. Да?
Можно расценивать как
небольшой... Вредный совет, который не совсем вредный, не знаю. Можете воспользоваться. Ну что, идем дальше. Как раз, смотри, как ты угадал, на 9-м месте фитнес-программа для старшего возраста.
Ничего себе!
В топ-10 входила эта тенденция с 2007 года, потом упал этот тренд, совсем не возвращался, и сейчас снова в топе, на 9-м месте трендов на 2021 год. Старший возраст. Почему? Ну, видимо, снова пандемия, которая подкосила многих, и люди поняли необходимость двигаться.
Люди хотят жить долго. И активное долголетие, я считаю, это одна из самых главных целей, чтобы жить долго, счастливо. И опять же, возвращаясь к 90 лет, в 90 лет можно ездить на велосипеде по горам, если очень сильно захотеть, и тренироваться с молоду именно здесь и сейчас.
Вот смотри, еще пишет, что тенденция продолжает обращать внимание на фитнес-потребности поколений бэби-бума, старшего поколения. Люди, как правило, имеют больше доходов, чем их более молодые коллеги. То есть это люди старшего возраста, которые могут позволить себе, ну, не работать в полную силу, у них есть свободное время, чтобы посвятить его себе. И фитнес-клубы могут извлечь выгоду из этого растущего рынка. То есть, если верить... Я напоминаю, что это выводы американцев, но тем не менее, мировые тренды. Больше людей старшего возраста вовлекаются в физическую активность, и этот рынок растет. Это прекрасно. Мне кажется, просто мы стареем, мы скоро будем старшего возраста, и мы уже вовлечены в физическую активность, и просто нас будет больше.
И мы можем отодвинуть старость как можно дальше, потому что...
Ну, молодежь у нас до 35 сейчас уже.
Молодежь?
Да.
Мне кажется, тут главное быть молодым внутри.
Сердцем?
Да.
Хорошо. Ладно, едем дальше. Что у нас на 10-м месте? Персональные тренировки. Но ты, как никто другой, знаешь, что такое персональные тренировки. Я предлагаю напомнить нашим слушателям, зачем они вообще нужны. Потому что люди, да я почитаю, да я YouTube открою, посмотрю. Зачем мне этот человек, который будет стоять рядом? Только ему платить. В чем ценность?
Ну, ценность в том, что, например, если у нас болит зуб, мы идем к стоматологу. Мы сами себе зубы не лечим. Так же здесь.
Неудобно, потому что...
Тренер – это тот человек, который знает намного больше, который видит, как помочь, как сделать лучше. И самое главное – не навредить. И я считаю, что если есть такая возможность заниматься персонально с тренером, то лучше заниматься с тренером.
Ну и это индивидуальный все-таки подход, потому что на Ютубе вы там посмотрите, или кто-то вам скажет, что это гениальное упражнение, самое лучшее на свете. Может быть, для того человека, да, а для вас может быть другое. И вы можете делать его, говорить, вот там кому-то там помогло, моей подружке или там моему другу, что вот формы появились, а мне неудобно, некомфортно. Так может, оно вам не подходит? Может, вообще заменить легко это же упражнение и добиться цели гораздо быстрее? Это я так. На заметку для тех, кто думает, пойти взять персонального тренера или нет.
Мы со Светой... Пойти взять.
Мы со Светой утвердительно, да. Да, обязательно. Дальше. Все про тебя идет. На 11-м месте консультирование по здоровью и здоровому образу жизни. Обзоры предыдущих лет консультирования по здоровью не попадали с 2019 года, а в этот пункт включили понятие здоровья. То есть сейчас вот в таком именно оформленном виде консультации по здоровью появились тоже впервые.
Я считаю, это здорово, значит, я все правильно сделала, что выбрала этот путь.
Направление, да. Ну, но не очень понятно, что такое консультация по здоровью. Видимо, это питание, да?
Я считаю, это комплексный подход.
Это еще и коучинг. Тут тоже...
Да, комплексный подход, потому что понятие здоровья – это очень многогранное понятие.
Ну, и коучинг – это как раз сопровождение, да, ну, какое-то понимание.
Вот коуч помогает человеку увидеть свои внутренние ресурсы. Не то, чтобы вот научить его, а именно открыть для себя свои истинные желания, найти внутреннюю мотивацию.
Почти психолог, Свет, да?
Ну, отчасти, да, как бы такой немножко психолог.
Ну и остается у нас совсем немного времени, буквально минута. Я просто расскажу, что, какие еще тенденции, и мы коротко прокомментируем. Итак, на 12-м месте мобильные приложения для тренировок. Тут уже не гаджеты, а именно приложения. Дальше найм сертифицированных профессионалов фитнеса на 13-м месте, то есть профессионалы. Дальше функциональные тренировки, йога. Далее на 16-м месте тренировки для потери веса. Групповые тренировки, 17 место из 20, профилактическая поддерживающая медицина, 18, 19, лицензирование профессионала фитнеса, и на 20-м это измерение результатов. То есть на самом последнем месте мы измеряем результаты, а все-таки мы двигаемся ради удовольствия и для внутреннего ощущения. Спасибо большое, Свет.
Спасибо.
Светлана Никольская, фитнес-тренер, нутрициолог, коуч, была гостем программы «Профитнес». Всем фитнеса. Пока.
Пока.